Trump.
Часов 15 минут. Приглашаю вас принять участие в разговоре в прямом эфире с классиком отечественной литературы Василием Павловичем Аксеновым. Здравствуйте, Василий Павлович.
Здравствуйте.
Я не иронизирую. Поскольку вы теперь обладатель Букера, то
да,
все уже.
Все
вошли в историю.
Да.
Меня совершенно потрясло.
Хотя я собираюсь отколоться все.
Меня совершенно потрясло ваше признание, что это, оказывается, ваша первая литературная премия. Действительно, на родине.
Да, это верно. Я сам удивлялся. Думаю, почему это мне не дают никто премии? И все уже друзья, все давно лауреаты.
А как-то все думали, что вы уже увешаны просто
лаврами. Они все
лаврами,
думают,
да?
Про меня думают, что я какой-то богач невероятный, mm-hmm. какой-то удачник такой немыслимый. Так что, ну что ему давать, когда у него и так
полно? И так все есть.
И так все полно, да. Живет на всем готовом, за границей, как говорят у нас. Открытый счет, как про Симонова говорили когда-то. Но вообще-то у меня довольно много недругов имеется. Мне даже сказала на церемонии вот, букеровской, это же такой ужин, такое свободное перемещение людей. Одна подошла к критикессе и говорит, ты бы знал, сколько у тебя недругов.
Много. Много.
Да. Но
зависть,
в данном случае друзья перетянули. Да.
Но у вас там была хорошая компания в этом списке. Там
да,
приличные
да,
были
да.
авторы все. Трудно было
да.
выбрать.
Да.
Поэтому просто искренне вас поздравляю. Но мы это уже даже здесь сделали. Я не знаю, может быть, вам передавали. Мы тут даже вам аплодировали. Все собрались. Тут у нас была кучка, этих самых отщепенцев, которые поздравляли Аксенова с присуждением Букера. Так что примите поздравления.
Спасибо.
А я хочу напомнить нашим слушателям, что вы имеете возможность принять участие в нашем разговоре по телефону 203-19-22 и по нашему пейджеру 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». Я думаю, что мы не будем ограничивать круг тем. Все, что вы хотите спросить у Василия Аксенова, вы можете это сделать. Но еще у меня есть даже для вас подарки, дорогие слушатели. Если вы чего-то сегодня не услышите от Василия Павловича, вы можете прийти на его творческий вечер в Большой зал Центрального дома литераторов 22 декабря и задать те самые вопросы, которые сегодня не задали. Еще раз напомню, значит, 22 числа вечером, поскольку это вечер, 8 часов начала, Большой зал ЦДЛ. И у нас есть три пары билетов на этот вечер, которые мы вам отдадим. Я, кстати, даже попрошу Василия Павловича есть автограф свой поставить, это будет красиво. Mm-hmm. Да? А вы присылайте вопросы, или будем мы вопросы принимать по телефону. Так что, если вопросы зададите интересные, то и получите пару билетов на творческий вечер Василия Аксенова. Давайте вот что хотел я вас спросить. Первый мой вопрос, Василий Павлович. Вообще, если говорить о поколениях, вы делите на поколения?
Ну, это не...
людей.
Окружение. А как еще их не делить?
Вот есть
одна волна уходит,
поколенческие приметы,
приходит,
да? Вот да. Вы к себе к чему причисляете? По идее, должен
вообще
быть какой-то шестидесятник абстрактный.
Ну, разумеется,
да?
Хронологически я шестидесятник, но вот к тому понятию, которое существует под этой маркой, я не очень-то себя отношу. Это не мои такие люди, о которых говорят. Вот шестидесятник, вот это вот такой-то, который сидит все время на кухне, обсуждает проблемы, зануда такой, знаете. А мои шестидесятники вокруг всегда были. Это богема, в общем-то. Я и сам такой, в это десятилетие я был жутким богемщиком, между прочим.
То есть там тусовки, да. ночные да, посиделки, значит, клубы,
да,
презентации.
Да, да. Побеги на остров Крым, да. на архипелаг Кавказ.
Ну, а если всерьез все-таки, вот что в это понятие вкладывается и что вас не устраивает, если говорить о шестидесятниках?
Ну, вот, это мы все, собственно говоря, тогда шестидесятники, скажем, те, кто там, ну... Вот сидели по кухне, мы обсуждали текущие политические проблемы, я им аплодирую. Я и сам много раз бывал на таких кухнях и сидел. Или правозащитники, правозащитники, которым я тоже аплодирую от всей души, но никогда сам не был таковым. Не потому, не почему-либо, а потому что просто чувствовал себя другого назначения персоной. Вот. И в то же время, скажем, очень много людей в ЦК. Не знаю там насчет людей КГБ, это же все-таки закрытый орган был. А вот в ЦК были немало таких людей, которых можно причислить к шестидесятникам.
Меня либерал. К себе зовут большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков».
«Охоту на волков». Вот да? Такие вот. Кстати говоря, в этом смысле и среди орган, и в органах были такие люди, которые его обожали, вот этого певца. И это тоже отражает что-то. И, скажем, это люди, которые близки к тому, что я написал в «Острове Крыме». Там Марлен Кузенков такой есть. Вот типичный шестидесятник. Правда, это уже какие-то 80-е или какие-то, бог знает какие. Но, в общем, в глубине души ненавидящий тоталитаризм человек. И таких там было немало. Они как-то все понимали. Они были циничны в достаточной такой степени. Писали, спичрайтерами были для этого Бровеносца и других там всяких деятелей. А сами приходили там, скажем, к Эрнсту Неизвестному в студию, и там высказывались очень часто. Они вокруг Зиновьева тогда кучковались. В общем, это вот такие. Это нельзя так все одним там цветом мазать. Шестидесятники. Ну, сразу появляется шаблон такой, какая-то говорящая фигура. Это совсем не так.
Если говорить вот о переломе вашей жизни, когда вы из советского писателя превратились в антисоветского, это «Метрополь» был? Или раньше?
Нет, я думаю, раньше, гораздо раньше. Я, в общем-то, советским писателем был, по-моему, только с моей первой книгой.
«Звездный билет»?
Нет, «Коллеги». Угу. «Коллеги». Эта книга была написана точно по ранжирам социалистического реализма. А «Звездный билет» — это уже был дерзновенный вызов этому обществу. И они это сразу как-то расщухали. Там я ежедневно выходили статьи там с громящими названиями, фальшивый билет, там билет на куда.
Ну, кино-то да. Сняли все-таки.
Кино сняли и даже разрешили. Потому что климат менялся. Кино, конечно, очень сильно смягчило все. Я уже, вот, кстати, привык к таким критикам, как сейчас после «Московской саги». После «Звездного билета» мы привезли смотреть картину в клуб гуманитарных факультетов МГУ. И когда кончилось, был чуть ли не бунт. Кричали мне: «Аксенов, как ты посмел отдать им наш роман?» Вот так вот. Это говорилось не о «Московской саге», а о «Звездном билете». «Как ты посмел отдать им наш роман?» Вот так.
Вот если вы сами произнесли это название «Московская сага», скажите, пожалуйста, вас не удивило, что, в принципе, вдруг ни с того ни с сего, во время показа и после показа сериала, не будем уже говорить там о его достоинствах и недостатках, не в этом суть, вдруг возникла эта тема, в кавычки беру, осквернение советского периода истории, что во многих газетах, во многих выступлениях вдруг вновь засквозила эта тема, которая, казалось бы, давно должна уже умереть, и вдруг она опять возникла благодаря...
В литературной газете особенно.
В литературной газете. Вы читали эту статью?
Я читал уже после. Я ведь уехал после восьмой серии. Я уехал...
Хороший у вас календарь. Я уехал после восьмой серии.
Тем не менее, именно так и было. Я уехал в Биарице, там у меня была срочная работа, я там сидел, работал, и ничего этого не видел. И никаких статей этих не видел. Потом мне привезли они все, и вот я читал совершенно совковая статья в этом... в литературной газете. Не знаю, кто автор, потому что это было из интернета как-то.
Чеханацкий фамилия этого человека. Вот ничего мне не говорит.
Не знаю. Ну, это абсолютно... Кстати, единственное, что мне понравилось, он же в основном бомбил там роман.
Роман?
Да.
Мне даже показалось, что он и не смотрел кино, потому что это был как бы повод для того, воспользоваться этим поводом.
Создатели фильма мы смягчили гнусные такие темы романа там и так далее. И он там приводил цитаты.
Да.
И одна другой лучше, кстати. Что это меня ободрило несколько. Да.
Вообще, это, для вас это было удивительно, что вдруг вновь эта тема возникла?
Удивительно то, что это, вот эта тема, это меня, кстати, и спрашивали журналисты западные несколько раз уже. А как вы это объясняете, что вот одно за другим
вот
антисталинские на Первом канале и все, с такой аудиторией колоссальной обращаются? Как вы это расцениваете? Что это значит? Это же все-таки все управляется, как бы.
Угу.
Ну, я не знаю, до какой степени это управляется.
Я, честно говоря, об этом не думала, как это, да. Что антисталинское. Это не антисталинское, это жизнь такая, вот такая наша история. Потому что к сериалам, к фильмам, к экранизациям, которые вот к детям Арбата, к московской саге, можно прибавить еще огромное количество документальных, документальных фильмов,
конечно,
которые об этой эпохе.
Нет, это они называли, вот это антисталинское. Сталинское. А по их представлению журналистов западных, это уже там сталинисты там сидят, да, в администрации. Я им говорил, они могут быть чекисты, но не обязательно сталинисты. И, может быть, в этом есть какой-то смысл, что они так вот поощряют возврат, вроде бы ностальгический возврат. А потом, значит, эти журналисты говорили, а, значит, наверное, они хотят совсем снизить компартию, чтобы развалить коалицию.
Да вот, глубоко копают.
Да-да-да, чтобы развалить коалицию левых и правых сил. Да? Вот такие вот вещи.
А вы тоже думаете, что это какая-то мировая закулиса?
Нет, я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что просто Константин Эрнст, толковый человек, он решил, вот давайте, ребята, у нас есть в обществе, может быть, у них какие-то аналитики, да, таких процессов каких-то общественных. Есть интерес. Значит, это может стать какой-то, каким-то таким изделием, да?
Товаром.
Товаром, да.
Которые будут покупать.
Которые будут покупать, да. Это с таким коммерческим направлением ума и было сделано, мне кажется, с некоторыми смягчениями весьма существенного характера. Смягчение там есть. Скажем, в романе очень большое место занимает польские события. И Борис IV находится, по сути дела, в карательном отряде. Участвует в подавлении армии Краевой. Ничего этого нет, ни одного слова об этом.
Там с самого начала, там и Кронштадта нет, по сути.
Кронштадта нет. Конечно, можно это еще объяснить недостатками бюджета.
Вы знаете что, если уж мы про это говорим?
Да.
Мы же про это с вами говорили, только не в эфире.
Да.
Да, когда вы первые материалы вы смотрели, и когда вы посещали вот во время съемочного периода, приезжали сюда. И вы уже тогда уже расстроились и уже пережили это, свои расстройства.
Ну, вообще, я хотел бы видеть такого писателя, который не будет расстроен после экранизации его романа.
Ну как, здесь
это всегда так бывает.
Нет, когда речь идет о каких-то сюжетных коллизиях, да и бог бы с ними, действительно. Ну, что и законы другие, телевизоры, там, кино и литературы. Но когда речь идет об акцентах, как мне кажется, исторических и авторских, это существенная
это
вещь.
Это существенно, да, это существенно. Но в то же время там есть...
Там нет возмездия, там нет темы возмездия, которая есть в вашем романе. Если говорить о каждом персонаже.
Хотя там дан страстный монолог на эту тему Чуриковой, которая произносит это во время ареста неуместно совершенно. Да. Это, в общем, там много всякого. Там, кстати, есть и неплохие места, Ксения. Там есть совсем неплохие места в художественном смысле. Там, например, есть трансформация, переход документального такого изображения в поставленное, под документальное. Вот несколько мест таких очень неплохих. Там есть такие вдруг настроенческие, импрессивные такие моменты, когда в момент гибели маршала проходит ветер через сирень, или там, когда он выходит, этот опозорившийся доктор, и там восьмерка гребцов гребет. Вот такие вот вещи неплохие есть.
Большое спасибо автору «Московской саги» за то, что такой был произведен эффект Гарри Поттера. Когда вдруг стала переиздаваться огромными тиражами «Московская сага», все стали ее читать. Сейчас то же самое происходит с детьми Арбата, и за это, ей-богу, большое спасибо.
Я сам читаю сейчас.
«Дети Арбата»?
Нет, «Московскую сагу».
«Дети Арбата» почему не читаете?
«Дети Арбата» буду читать.
Простите.
Я видел две серии.
Ну что, я бы не хотела, конечно, чтобы мы сегодня опять вот упирались в наше рецензирование просмотренного кинофильма. Да. Есть о чем поговорить еще с Василием Актеновым. Я надеюсь, что наши слушатели разнообразят несколько темы нашего разговора. Поэтому после новостей мы будем принимать и ваши звонки, и смотреть на те вопросы, которые вы присылаете на наш эфирный пейджер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы».
Дифирамб.
А мы продолжаем разговор с Василием Аксеновым. Я вот смотрела на вопросы, пока шли новости и реклама. Здесь много интересных вопросов, вопросов разных, философских в том числе. Вот, например, Самуил из Петербурга спрашивает у вас, Василий Павлович. Скажите, пожалуйста, почему при тоталитарных режимах всегда расцветает культура?
А расцветает культура? Ну, это как понимать слово «культура», мне кажется. Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет. Это кто сказал так?
Товарищ Геббельс.
Ну вот.
Ну подождите.
Но вообще культура – это культура часто не произведение какого-то гуманитарного искусства или эстетики. А культура, говоря «культура», подразумевает все, включая там армию, сапоги солдат, там автоматы, закусочные, систему там раздачи пищи, там бог знает что. Это все считается культурой.
Ну, а если говорить опять же о нашей истории, ну посмотрите, театр, Эфрос, ну, Любимов, вообще все, что было лучшее создано в театре, современник, это все было при советском тоталитарном строе.
Но
литература.
Это уже, Ксения, это уже ведь...
Кино.
Это уже разложение тоталитарного слоя, это строя.
То
это
период
уже,
оттепели, да?
Это период развала, это начало конца. Это именно вот это вот самое лучшее, период перед революцией. Стендаль сказал, несчастлив тот, кто не жил перед революцией.
Еще вопрос следующий, который я сейчас вам задам. Спрашивают еще раз, как книга называется, за которую получили Букера, «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Но еще хочу добавить, что в последнее время вышли еще книжки Василия Аксенова.
Три книжки почти одновременно вышли.
«Американская кириллица», это все, что связано с Америкой, и «Десятилетие клеветы». Вот по поводу клеветы здесь есть тоже вопросы. Вас заставляли работать на радио «Свобода»? Это были условия вашей жизни? Или вы добровольно согласились, спрашивает Игорь.
Добровольно согласился подработать немного денег. Никто не заставлял подрабатывать денег. Это очень часто здесь у нас. Вот, кстати, отголоски тоталитарщины. Меня часто спрашивали, иногда вот на встречах с читателями вдруг сравнительно, да, то есть просто молодые люди говорят, а вот как там американские спецорганы за вами, расскажите, как они за вами следили, как они вас принуждали там, и так далее. Я их и не видел вообще совсем, в помине их не было вокруг. Все 24 года жизни в Америке.
А здешних видели?
Здешних, советских? То есть там?
Нет, здесь.
В Америке?
Здесь.
А здесь на меня было давление. Вот последние годы перед высылкой, естественно, было серьезное давление очень. И они появлялись, то и дело.
Появлялись как? Случайно? Появлялись, или вызывали?
Вот, звонили, скажем, по поводу ожога. Звонок, и говорят, здравствуйте, Василий Павлович, с вами говорят из Комитета госбезопасности. Здравствуйте, я кричу, здравствуйте, здравствуйте, наконец-то. Серьезно вот так вот говорю. Ну, мы хотели бы, чтобы вы пришли к нам поговорить. Нет, я говорю, не приду. А если хотите говорить, приходите ко мне. Ну как, можно быть, выбрать другой вариант? В гостинице, скажем, нет, я говорю, я по гостиницам не хожу. Приходите ко мне. Вот тогда они приходили.
Приходили домой?
Приходили домой, да. И говорили, что если вы напечатаете ожог, нам придется с вами попрощаться. Вот это была такая речь.
Прощаться?
Не уточняя.
То есть думай, что хочешь.
Думай, что хочешь, да.
А потом встречались вы с ними там, когда вы туда уже уехали? Там они вас не доставали?
В Америке? В Америке? Нет, они сами-то не выходили, но, мне кажется, порученцы появлялись.
Чего хотели?
Ну, вот один раз мне очень серьезно говорили, ты слишком забалтываешься, ты слишком много шутишь.
По поводу свободы как раз, да?
И это еще по поводу книг там, таких иронических в адрес властей, придержащих в Советском Союзе, в адрес органов. Вот такие вот вещи говорили.
Сегодня опасаются говорить какие-то вещи, как вы думаете, или нет еще?
В обществе?
В общем, насколько сегодня свободно общество именно, на ваш взгляд, Василий Павлович?
По-моему, говорить о каком-то резком повороте пока что рано. И я не думаю вообще, что произойдет. Но если только все-таки не произойдет какой-то такой заговор, не осуществится, если он существует вообще, этот заговор. Мне кажется, этого не будет. Но авторитаризм постепенно пускает корни и, конечно, меняет атмосферу в обществе. Но дойти до советского уровня, по-моему, он не сможет. Даже в самом мягком варианте. Даже, скажем, ну вот возьмите хотя бы НЭП, этот, о котором мы всегда мечтали. А ведь НЭП был ничто по сравнению с тем, что сейчас. Не было ни одной неуправляемой газеты, не было ни одной партии отличной. Все, что было в подполье или в тюрьме уже. ГПУ безумствовал на самом деле. Разрешались только очень маленький сегмент частной торговли, вот и все. А сейчас это же неслыханный размах, это просто другое общество совсем. И я думаю, что совладать с ним, это надо устраивать какой-то немыслимый кровавый шабаш такой.
Опять?
Да.
Как вам Украина?
Украина, с одной стороны, вдохновляет, с другой стороны, совершенно обескураживает вообще. Но то, что вот они вдруг вышли на улицу в огромном числе, это для меня это абсолютное повторение августа 91-го года московского, с той только разницей, что тем не угрожали танки впрямую. Впрямую не было угрозы убийств. А там были люди, пошли...
Время другое, слава богу.
Да. И это проявление вообще, на мой взгляд, проявление духовной революции колоссальной. Говорят, нельзя, чтобы политические вопросы решались на улицах. А почему же нельзя-то? Что в ваших кабинетиках только всегда решать, только с подмигиваниями такими. А если вот публика раз, вышла и все предотвратила такую покорность, вдруг показала, что она не быдло, что это собрание людей гордых каких-то хотя бы, если не думающих, то гордых. Не согласных отдать свое достоинство. Вот это я так это и расцениваю. Не знаю, что из этого выйдет. Там, похоже, все-таки идет к развалу. Развалу федеративному, а может быть и вообще. Это все-таки разные культуры, разные...
Вы знаете, любой ценой сохранять государство, я не знаю, вон Чехословакия стала Чехией и Словакией.
Ну, конечно. Особенно в условиях объединяющейся Европы. Чего особенного? Я даже вот думаю, я же там живу довольно часто в этой Басконии, и думаю, ну чего они, баски-то? Ну, дайте им независимость, они тут же войдут в единую Европу.
Конечно.
Какая разница? Шенгенское соглашение будет... Они только будут выпрашивать больше субсидий. Вот и все. И так и с Украиной можно сделать.
Чем вы объясните такую апатию сегодняшнюю в российском обществе? Она же ощущается.
Я думаю, что это может быть даже не апатия, а какое-то успокоение вообще. Что вот наконец-то и дома, и пожрать что есть, и спорт ожил, и музыка, и бордельчики есть куда сходить. И все такое славно как-то, все-таки можно. Вот это вот какое-то настроение. Такое, катастрофа отступила, да, вот это вот настроение. И пока надо держаться вот этого. Не дай бог, еще все так шатко вообще. Но под эту марку может действительно возникнуть такая ожиревшая такая свинья с отрыжкой.
Угу.
Да.
По поводу публичной политики я вспомнила сейчас вот фразу сакраментальную нашего спикера Бориса Грызлова. Парламент – это не место для политических дискуссий.
Сам сказал так? Классно. А мне очень понравилось, как Немцов рассказал московский анекдот о Януковиче. Не знаете? Что его назначили президентом условно-досрочно. Это смешно, да.
Тогда я скажу вам еще один анекдот, что президент Российской Федерации в очередной раз поздравил Януковича с победой, а заодно высказал уверенность в скорейшем выздоровлении Ясира Арафат. Вот видите, какие анекдоты пошли.
Это показывает что-то. Одно время вообще не было никаких.
Ну что, пришла пора включить нам телефон. Давайте мы это сделаем и билеты раздадим заодно на ваш вечер. Напомню, что 22 декабря в среду вечером в ЦДЛ будет встреча с Василием Павловичем Аксеновым. Если вы хотите туда попасть, можете позвонить по телефону прямо сейчас. Но, естественно, просто так билеты я вам не отдам. Пожалуйста, воспользуйтесь моментом и в прямом эфире задайте вопросы нашему гостю. Пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира, напомню я вам. Алло, здравствуйте. Нет, вас тут нет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Василий Павлович.
Да.
Я хотела задать вам вопрос такой. Вот не кажется ли вам, что вот сейчас в России такой момент, когда вот Путин и власть набрали силу и очень они вроде бы централизируют, силу они набрали, угу. И они уже ищут врагов. Вот как Юрьев пишет в своей статье. Когда они взяли в свои руки, как вот в сталинские времена, уже надо найти открытых врагов.
Так.
И вот сейчас такой момент очень переломный.
Угу. Это вопрос ваш?
Это вопрос.
Как вас зовут, простите?
Нина Митрофановна, геолог.
А вы откуда?
Из Москвы.
Я вам билетики тогда оставляю.
А на что?
На вечер Василия Аксенова.
Спасибо большое.
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Василий Павлович, ну что, прокомментируйте?
Да.
Это скорее реплика, а не вопрос.
Это реплика, да. Уже вы сами ответили на ваш собственный вопрос. Но я могу сказать, что я думаю, что уже они определили как-то своих врагов, вот в лице арестованных олигархов, бизнесменов, вообще в этом накате на большой бизнес, что является колоссальной, конечно, ошибкой с их стороны. И я не думаю, что будет какая-то уж повальная охота на ведьм. Но вот что там происходит, как мне кажется, это потеря контакта с действительностью. Вот это, в этом я почти уверен. Они потеряли ощущение того, что на самом деле происходит и у нас, и рядом с нами.
И в мире. Да.
И в мире
от этого столько позору.
Да.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Ваш вопрос, и за ваше участие в нашей передаче вы получаете пригласительные билеты на вечер Василия Павловича Аксенова в ЦДЛ 22 декабря. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Хотел бы задать вопрос Василию Павловичу.
Пожалуйста. Говорите.
А куда говорить?
Так вот, мы же вас слышим. Вы уже в эфир попадаете. У нас нет никакой отслушки и цензуры. Мы
Понятно.
Включаем телефон, и вы сразу в эфире. Мы
Понятно.
Вас... Только представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Анатольевич.
Пожалуйста.
Василий Павлович, хотел бы узнать, как вы предвидите развития дальнейшей обстановки политической в России.
Хороший
вопрос.
Видите,
ни одного литературного
Сергей
вопроса.
Сергей Анатольевич, Сын, да.
Ни одного литературного вопроса.
Это вот показатель.
Одно, это показатель.
Сергей Анатольевич, вы пойдете на вечер Аксенова в ЦДЛ?
С удовольствием.
Билеты ваши, а сейчас на ваш вопрос будет отвечать Василий Аксенов.
Я только что уже на этот вопрос я отвечал в течение последних 10 минут. Вот то, что я сказал. Развитие политической обстановки непредсказуемо, но и не катастрофическое, мне так кажется.
Непредсказуемо все-таки вы считаете?
Но вообще непредсказуемо. Нигде. Все-таки внезапные какие-то развития наступают. Кто мог предсказать... 2 года назад, что Киев выйдет весь на улицу. Никто.
Хотя была уже Кучма-Хейти, уже была такая история.
Но все-таки мы всегда думали, что мы, москвичи, далеко впереди, в смысле выражения наших свободных мнений. А оказалось, что вдруг вот Киев встал.
Тогда, перед тем, как следующий звонок принять, все-таки задам еще свой вопрос, тоже не литературный. На ваш взгляд, провал правых партий, ну, либералов, скажем так, на выборах в парламент, это закономерность была?
Я думаю, это была закономерность, вызванная колоссальными ошибками, которые они совершили в создании своего образа, в проведении своих реформ, в недостаточных усилиях по контакту с публикой. Кстати говоря, даже хотя бы потому, что они назвали себя правыми силами. У нас в нашей публике отношение к правым силам всегда отрицательное.
Как и к левым.
Как и к левым, да. Но к левым все-таки это ближе. И так назвать себя, скажем, правыми силами, искать поддержки у либералов на Западе, это, скажем, предположим, это очень сложно. Это не правые силы на самом деле. Это силы либеральные. Другое дело, что слово «либеральный» украдено Жириновским, но, тем не менее, надо было все-таки держаться. Я так иногда думаю, что если бы они просто назвали себя «либералы, сторонники Запада», да, и то было бы гораздо больше последователей у них, чем просто «правые силы», «союз правых сил». Потому что народ это сбивает с толку. Что это значит «правые силы»?
Ну, я не думаю, нет, все равно все прекрасно понимали, кто это, ну, кто Яблоко, кто СПС,
да
кто
нет,
там еще можно назвать парочку более мелких партий.
Голосующие массы не понимали.
Да?
Нет, нет, это понимало крошечное число интеллигенции.
Если говорить там, да, про крупные города. Да,
да. Надо говорить, вот они начали там уже перед самыми выборами. Вот вы хотите жить как
в Швейцарии,
во Франции, да, как в Швейцарии, как в Швеции там. И так далее. Тогда голосуйте за нас. Но это недоходчиво, это неубедительно. Это, в общем, как-то потеряли момент. Потеряли момент, потеряли вдруг красноречие. И продули.
А сегодня, на ваш взгляд, есть какая-то вообще реальная демократическая жизнь в стране?
Демократическая жизнь, разумеется, есть хотя бы доказательство этому наш с вами диалог, Ксения. Да? Это, и такие диалоги происходят повсюду.
В телевизоре нет уже?
И, да и в телевидении даже есть.
Да?
В телевидении я видел это к барьеру, где Новодворская и...
Анпилов, да?
Нет, Новодворская против...
По-моему, Анпилов там был.
Нет, не Анпилов, а Хинштейн.
Хинштейн.
Но это вообще было столкновение невероятное. Такое даже трудно себе представить.
А вот сейчас был, мы с Ириной Петровской обсуждали последняя программа Немцов и Леонтьев. Тоже два мира, две позиции.
Вот вам, да. Пожалуйста, да. Два мира, два Шапира. Так все получается, да.
Последний звонок принимаем, чтобы билеты вам отдать, друзья мои. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Как зовут
это
вас?
Галина из Москвы. Очень приятно. Я вот хотела бы
Василий Павлович.
Василий Павлович спросить. Вот вы как считаете, поколение вот молодых людей, оно потеряно для литературы не то, чтобы писать, а вот читать. Все-таки много читают детективов, а такую серьезную литературу мало читают, честно.
Ну, меня, кстати, это не очень заботит. Я вообще не стремлюсь к расширению своего читательского круга, а, может быть, даже напротив, к сужению.
Другое...
Ну, потому что действительно в этом вопросе кроется понимание того, что, скажем, такие привычные уже жанры, как серьезный роман, самовыраженческий, он идет вниз, в этом нет сомнения, а идет такой коммерческого типа сочинение под названием роман. Вот и его и читают. Ну и ради бога, слава богу. Это не значит, что надо отказываться от неожиданных успехов, как вроде вот в моем случае. Но вообще, если меня будет читать небольшое количество вместо большого количества, да, я буду этому только рад.
Трепитесь, зверюшки, трепитесь, пишет там Николай. Скоро закончится ваше времечко. Скоро загоним вас на очистительный мороз. Выжгем каленым железом всю вашу гниль.
Не выжжем, а
выжгем, написал, да.
Ты сначала в школу, в среднюю школу окончи, Николай. А потом уже выходи в эфир.
Александр к вам претензии имеет по поводу образа Блюхера. Считаете его героем, а он был отпетым мерзавцем, считает Александр.
И я так же считаю. Это, кстати, в романе. Если вы прочтите роман в дополнение к вашим этим сериалам, и тогда увидите, что там сказано.
Читаю все подряд, Василий Павлович. Мы вам покажем успокоение на Бутовском полигоне НКВД, пишет нам Олег из Москвы. Современник не напрасно привез в Киев спектакль «Бесы», а вы здесь восторгаетесь оранжевой бесовщиной, пишет Анатолий Федорович.
Да. Много у вас оказывается.
Поклонников.
Поклонников, да-да.
Вот вопрос простой и мирный. Наташа спрашивает. Скажите, пожалуйста, когда вы были вынуждены уехать за границу, вы уже знали иностранные языки?
Я знал английский, в общем, прилично. И немецкий немножко. Французского не знал.
Сколько сейчас паразитов, пишет нам Ахмат из Уфы. Сейчас репрессии нужны как очистительный воздух. Придут к власти сильные и ответственные люди, они восстановят СССР и спасут нашу культуру.
Вы знаете, раньше у вас, Ксения, не было вот таких случаев.
Я просто раньше не читал. Нет, на самом деле вы правы.
Да,
градус повысился.
Это, по-моему, да. Какая-то компания какая-то.
Нет. Это я просто читаю специально, чтобы вы понимали,
да,
что
да.
Нас много слушает людей. Угу. Огромное количество.
Я знаю, да.
Сейчас, во время событий на Украине, говорю вам, как очевидец, здесь вот работающий на Эхе, поскольку у нас очень много наших интерактивных опросов проходит, в прямом эфире, задаем вопрос, а люди нам звонят. Во-первых, огромное количество людей, то, что касается Украины. Все, что касается Украины, 9 тысяч, 8 тысяч людей, это наши цифры наших опросов в прямом эфире. Но абсолютно пополам расколото общество, как украинское, так и российское.
Да.
И слушают и те, и другие, но все рикошеты, все опросы половина на половину. Поэтому да, я вам читаю просто все подряд, некогда выбирать.
Вы знаете, я хочу им сказать, этим злобным дуракам, что то, чего они жаждут, вот массовых репрессий, убьет и их всех. Что они тоже станут, может быть, самыми первыми жертвами своей мечты.
Вот почему-то никогда об этом не задумывается человек. Человек так устроен, да? Может быть, поэтому и нужно, мы сегодня же про это говорили, может быть, поэтому и нужно почаще читать и чтить историю недавнюю.
Да.
Потому что, увы, Василий Павлович, да, про Блюхера. Сейчас. Я хочу найти что-нибудь приличное, да? Будете ли вы пересдавать вашу лучшую книгу «Мой дедушка памятник»?
Это, кстати, очень интересный.
Хороший вопрос какой. Наташа, спасибо вам.
А сколько, интересно, нельзя ли ее спросить, сколько ей лет?
Наташа, откликнитесь и сообщите нам, пожалуйста, свой возраст. Мы не будем его озвучивать в прямом эфире. Просто напишите на пейджер.
Дело в том, что у меня есть проект такой. Меня часто спрашивали, там вот есть две этих детских книжки. Это в каком-то смысле Гарри Поттер 20 лет назад, 25 лет назад. «Мой дедушка-памятник» и «Сундучок, в котором стучит». Что-то стучит про того же самого героя.
Я помню, мы говорим тоже с вами про это.
Про того же самого героя Гену Стратофонтова. Да, мальчик 12-летний, который хорошо учился в школе и не растерялся в трудных обстоятельствах. Так его называется. И мне всегда все говорили, напиши трилогию, напиши третий том. И у меня есть сейчас идея написать третий том об этом гене Стратофонтове, которому сейчас 45 лет. Понимаете? Вот. Самую немыслимо взрослую книгу.
Современную,
да,
сегодняшнюю.
Абсолютно современную, как завершение этой фантастической трилогии.
Я могу озвучить возраст Наташи. Мне 14 лет. Эту книгу любит мой папа. Он читал ее в «Пионере».
Потрясающе. В Пионере. Это потрясающе. Это просто потрясающе. Я-то думал, это какой-то 40-летний, как папа, вот.
Нет,
так вот, да?
Так, видите, вот, то есть, да, поколение в поколение, да. Из уст в уста,
вот,
что называется.
Тогда, да, там будет 13-летний сын 45-летнего героя.
Наташ, большое вам спасибо. Мне как-то даже жалко с вами расставаться. Такую замечательную ноту вы нам подарили под финал нашего разговора. Пожалуйста, Наташ, пришлите свои координаты, мы с вами созвонимся и что-нибудь вам подарим. Просто вот за хорошие слова. Василий Павлович, все хорошо на самом деле, да, мы поговорили, все, нас послушали.
Все, да. Все лучше, чем на самом деле.
Отреагировали. Да, сразу, да, реакция зато. Видите, да, не, да, то, что, да, там письма раньше писали, да, 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 в ЦК, да, сразу реакция.
Да.
Спасибо вам большое. Всегда приятно с вами встречаться.
Спасибо,
приходите.
Ксения, спасибо.
По любому поводу.
Всего
приходите.
Доброго, господа радиослушатели.
Пока.
До свидания.